Елисавета не переставала твердить, что хочет сама принять начальство над войском. Бестужев рассказал великой княгине, что когда кто-то говорил при Елисавете, что Фридрих II, если русские нападут на него, выдаст манифест в пользу Ивана Антоновича, то она сказала: «Тогда я велю сейчас же отрубить Ивану голову». 22 октября в здоровье Елисаветы произошла решительная перемена к лучшему. И движения, возбужденные ожиданием ее смерти, стали прекращаться. А с ними исчезли и надежды Уильямса помешать сближению России с Францией. Мы видели, как в конференции было решено сближение с Францией при известных условиях. Но тайные попытки завязать снова сношения с Россией сделаны были во Франции еще в 1755 году. По французским известиям, неизвестно, когда отправлен был в Россию эмиссар Валькруассан, который был схвачен и заключен в Шлюссельбургскую крепость. По русским бесспорным известиям, Валькруассан был схвачен в Риге в феврале 1756 года. По его словам, комиссия его состояла в том, чтобы разведать, кто наиболее в милости у императрицы и кто больше склонен к французской, чем к какой-нибудь другой стране. Писем никому не имел, кроме одного. От государственного секретаря Рулье к Ивану Ивановичу Шувалову, который сжег с прочими бумагами. Вице-канцлер Воронцов и Петр Иванович Шувалов подали мнение, что Валькруассан во многом не согласно с вероятностью говорил и удалялся от истины, когда комиссия его состояла в том только, что он сам объявил, то ни малейший не имел причины письма свои жечь, а еще и того меньше в Риге Ревеле приискивать корреспондентов, где он известий таких, каковы его комиссия требовала, получить не мог. Это доказывает, что он приехал шпионом. Когда его окончательно увещевали сказать правду, то он утверждал во всем прежнее, прося только, что если еще хотя малое сомнение остается, чтоб позволено ему было отправить курьера с письмами к французскому министерству, которые он напишет с апробацией графов Воронцова и Шувалова. И, ежели угодно, в них внесет, что здешний двор, будучи через него уведомлен о добрых намерениях его короля к России и предавая забвению прошедшее, понеже доказательства есть, что Франция поступки бывших своих здесь министров не опробовала, желает прекратить между обоими дворами несогласие. И ежели французский двор получит от здешнего такие обнадеживания, то он и пришлет сюда министра. Воронцов и Шувалов заключили свое мнение так: «Сей француз прямой и небезопасный шпион, потому что он самую подозрительную корреспонденцию под подложными именами производил и в главных приморских городах приискивал себе корреспондентов. Того ради отнюдь его отсюда выпустить нельзя, а надлежит содержать в крепком месте, однако ж с определением пропитания без нужды». Валькруассан был освобожден в 1757 году по просьбе французского правительства. Это приключение с Валькруассаном, случившееся уже тогда, когда приезжал в Россию другой французский агент Дуглас, показывает, что Валькруассан был отправлен совершенно иными лицами, чем Дуглас. И это именно бывало в царствовании Людовика XV, который через доверенных лиц вел свои сношения мимо министерства. Дуглас Маккензи, шотландский якобит, приверженец стюартов, живший во Франции, был отправлен в 1755 году в Россию с инструкцией, написанную принцем Конти, который был тогда доверенным человеком у короля и которому очень хотелось попасть в польские короли, или, если уже этого нельзя, то хотя в герцоги курлянские. Не прочь он был и жениться на императрице Елисавете. Во всяком случае, он желал побывать в Петербурге. Дуглас должен был явиться в Россию как дворянин, путешествующий для собственного удовольствия и для поправления здоровья. Он должен был остановиться в Курляндии под предлогом отдыха, а между тем проведать, в каком положении находится это герцогство, что думает курляндское дворянство о ссылке своего герцога Берона, в каком положении финансы и правосудие в стране, сколько русского войска в Курляндии. В Петербурге Дуглас должен был осведомиться об успехе переговоров Уильямса насчет субсидного трактата, о состоянии русского войска, флота, торговли, как расположен народ к настоящему министерству, как велик кредит Бестужева, Воронцова, фаворитов императрицы, о влиянии последних на министров, о судьбе принца Ивана, бывшего царя, и о судьбе отца его, о расположении народа к великому князю Петру, особенно с тех пор, как у него есть сын, нет ли у принца Ивана тайных приверженцев и не поддерживает ли их Англия, о видах России на Польшу касательно настоящего и будущего, о видах ее на Швецию, о причинах, заставивших вызвать из Украины гетмана Разумовского, и что думают о верности малороссиян и как с ними обходятся в Петербурге. Свои наблюдения Дуглас должен был доставить во Францию не прежде, как выехав из России или через шведское посольство в Петербурге. И тут в своем отчете он должен был употреблять иносказательные выражения, например, «если Уильямс имеет успех», то писать «черная лисица дорожает», «если кредит Бестужева ослабевает», то писать «соболи меха упадают в цене» и тому подобное. О первом пребывании Дугласа в России в 1755 году мы не имеем известий. Только в депеше Уильямса от 7 октября читаем. «Когда приехал сюда какой-то господин Дуглас из Парижа, то одержимый подозрительностью австрийский посланник спросил его, чего он хочет в России. И тот отвечал, я приехал по совету врачей, чтобы пользоваться благодеяниями холодного климата». Известия, привезенные Дугласом из России, были такого рода, что его вторично туда отправили. Он должен был обратиться прямо к вице-канцлеру Воронцову, с которым вел переговоры и в первую свою поездку. 10 апреля 1756 года в 9 часу вечера Воронцов получает извещение от Дугласа, что он приехал в Петербург и желает видеться с вице-канцлером немедленно. Воронцов согласился на это свидание, и Дуглас подал ему письмо от заведовавшего иностранными делами государственного секретаря Рулье. Письмо начиналось так. «Узнавши о благосклонных обо мне отзывах вашего сиятельства от особы, которые вы поручили отыскать библиотекаря и прислать образцы бургундского вина, я поручаю ей засвидетельствовать вашему сиятельству за это мою благодарность». «Что это значит? Какой библиотекарь? Какое вино?» — спросил Воронцов. «Библиотекарь — это я», — отвечал Дуглас. «А вина — это дела. Назначение лиц, которые должны быть посланы с обеих сторон для восстановления сношений». «Кажется, можно было бы и прямо об этом написать», — заметил Воронцов. «Я донесу об этом императрице», — продолжал он. «Но так как теперь страстная неделя, то навряд ли я могу это сделать прежде Пасхи. И потому прошу вас сообщить мне на письме все, что поручено вам предложить здесь от французского двора, чтобы я мог сделать обстоятельнейшее донесение ее императорскому величеству». Дуглас согласился и подал следующую записку. «Король, мой государь, отправил меня к вашему сиятельству с извещением, что если ее величество императрица действительно расположена к соединению с Францией, то его величество с удовольствием увидит установление дружеских сношений, которым для взаимных интересов не следовало бы никогда прерываться. Мне поручено вас уверить, что когда императрица решится назначить своего министра во Францию, то король, как только узнает о происхождении звания этого министра, немедленно назначит своего министра в Россию одинаково происхождение и звание. так как взаимное отправление этих министров может повести к прямой торговле французов в России, то Его Величество назначит консула в Петербург. Ответ на эту записку был составлен только 7 мая. В нем говорилось: императрица с особенным удовольствием узнала о личных чувствах короля к ней. И так как она ожидала только случая уверить короля в своих чувствах к нему, неизменно ею сохраненных, то Ее Величество очень рада видеть доброе расположение Его Величества к восстановлению доброго согласия и тесной дружбы между обоими дворами. Ее Величество с удовольствием соглашается на взаимное назначение министров с посольским характером. Но императрица находит согласным с достоинством и, пользуя обоих дворов, назначить их одновременно и немедленно, и уже назначила в соответствии присылки Дугласа отправить во Францию господина надворного советника Бехтеева. И хотя Дуглас недостаточно авторизован, однако его будут принимать с отличием и выслушивать как человека, действительно присланного его христианнейшим величеством. Бехтеев был домашним человеком у вице-канцлера Воронцова. Пробыл значительное время за границу и считался способным исполнить поручение, казавшееся деликатным. Бехтеев должен был внушать французскому министерству, что императрица отвергнет английские субсидии и пренебрежет всеми выгодными предложениями, которые Англия до сих пор не перестает делать только в уважение постоянно подаваемых со стороны императрицы и королевы обнадеживаний, что французский король будет более, чем Англия, готов вступить в виды России и действительно им помогать. Бехтеев должен был стараться внушить французскому двору о необходимости скорого и ближайшего соединения, не говоря ничего о характере этого соединения, и если бы французское министерство его об этом спросило, то он мог прямо отвечать, чтобы обратились за подробностями к австрийскому министру графу Штаренбергу, которому Бехтеев должен объявить, что ему запрещено делать что-либо без его согласия и совета. «Надобно», — говорилось в наказе, — «наблюдать крайнюю осторожность, чтобы не дать венскому двору повода думать, будто бы на его старания не полагаются и мимо его хотят постановить что-то важное с Францией. Часто случалось, что от малого недоразумения великие и знатные дела портились». Дело могло портиться от трудности примениться совершенно к новой системе, забыть хотя на время старые предания и привычки. Так Франция по-прежнему считала для себя необходимым препятствовать усилению русского влияния в Польше, особенно имея в виду смерть короля Августа и королевские выборы. Франция также считала необходимым не подавать вида, что может пожертвовать турецкими интересами в пользу России. Венский двор, дорожа более всего французским союзом, поддерживал требования Франции и тем производил неприятное впечатление в Петербурге. Россия, готовясь серьезно к войне, прежде всего стала хлопотать о склонении поляков к пропуску русских войск через владение республики и отправила Веймарна хлопотать об этом. Веймарн доносил из Варшавы: «Не оставил я магнатам и прочему находящемуся здесь шляхетству внушать относительно прохода русских войск, представляя выгоды, которые могут им от этого последовать. От благонамеренной партии никаких затруднений я не находил. Противная же и Франции преданная партия рассуждает, что проходом русских войск подастся предлог и прусским войскам войти в Польшу. И потому лучше бы было, если бы русские войска, идущие на помощь Австрии и королю польскому, вошли прямо в Пруссию. Эти рассуждения происходят вследствие беспрестанных внушений французского министра Дюрана и прусского секретаря посольства Бенуа». Секретарь русского посольства Ржичевский своей стороны доносил: «Французские министры здесь воображают себе, что свободный проход через Польшу русским войскам может быть позволен не иначе, как с их согласия. А теперь нечаянно вновь появились французские штуки. Вчера примас мне, генералу Веймарну, сказывал, что Дюран у него был, и, объявя ему, что русские войска из своих квартир 17 и 18 сентября уже выступили в поход, старался его примаса формально склонить к твердому сопротивлению их проходу через Польшу, представляя, что этот проход может привести в движение и атаманскую порту. Так как об этом разговоре сейчас же распространились слухи по Варшаве, то Дюран поспешил объясниться с примасом, говоря, что он, примас, его не понял. Но примас отвечал, что хорошо понял. Австрийский посланник Эстергази также толковал в Петербурге, что лучше бы было не касаться Польши. С другой стороны, представлял, чтобы в договор об оборонительном союзе между Россией и Францией не вносить пункта об обязательстве Франции помогать России против турок. По этому поводу в конференции 26 сентября было постановлено. Дугласу не в виде жалобы, но как бы конфиденциально сообщить о происшедшем в Варшаве между Дюраном и примасом и прибавить, что хотя при русском дворе этому и не верят, однако при нынешних обстоятельствах и при начатии важных переговоров о союзе интересы и честь его двора требуют происшедшее в Варшаве поправить таким поступком, который мог бы между поляками уничтожить мнение, будто Дюран действительно склонял примаса противиться пропуску русских войск. Необходимо, чтобы он, Дуглас, будучи очевидным свидетелем, как мнение императрицы согласно с мнениями его двора, сделал бы французским министрам в Константинополе и Варшаве внушение, чтобы они согласовались во всем с русскими там министрами. Австрийскому послу графу Эстергази канцлер должен объявить, что русские войска действительно уже выступают за границу. Что же касается исключения порта из союзного договора между Россией и Францией, то этот пункт самый важный в целом трактате. И такое исключение было бы вредно Венскому двору, ибо если порта будет благодарна за это русскому и французскому дворам, то тем более будет раздражена против Венского двора. Зачем она не исключена в договоре между ним и Россией? Это исключение будет иметь такой вид, что малейшее неудовольствие порты может колебать самые торжественные трактаты, а это может придать ей только больше гордости. Тогда как, сохраняя твердость, можно было бы порте прямо объявить, что простой оборонительный союз не может быть никому никогда предосудителен, и всякое против него огорчение может показывать только дурные намерения. Что же касается прохода русских войск через Польшу, то нельзя скрыть, что такое усиленное домогательство, чтобы русские войска как можно менее или вовсе не захватывали Польшу, возбуждает здесь подозрение. Не думают ли, что русские войска направятся на Краков или куда-нибудь вглубь Польши? Мнение императрицы еще в начале лета было предовольно объяснено. Ее Величество непоколебимо пребывает в этом мнении и до сих пор. Король прусский походом своим, правда, предупредил, но нисколько не разрушил предложенных мер, напротив, еще усилил их необходимость. Опасение, что проходом русских войск через Польшу не возбудить там смут, конфедерации, или не подать повод королю прусскому самому делать то же, такое опасение можно сравнить с опасением тех неудобств, какие могут явиться при проходе французских войск через вольные имперские земли на помощь императрице-королеве, но с той разницей, что король прусский с большим правом мог бы противиться этому проходу и возбуждать против него других князей.